Глава 6. Джаред. 6 апреля, суббота, середина дня. Прежде всего, нужно было выяснить, действительно ли за ней следят. И если да, то насколько серьезно организована слежка. Когда речь идет о центре, никому нельзя верить на слово, даже Сидни, которого могли ввести в заблуждение. Я связался с Анджело и вскоре получил от него ворох файлов с компьютера мистера Лайла. К большому моему облегчению, слежка оказалась скорее демонстративной, чем тщательной. Благодаря ей, Лайл без особых усилий козыряет информацией, чтобы напомнить мисс Паркер, в чьих руках сейчас власть. Но не более. Все ее телефоны, правда, прослушиваются добросовестно. Вся почта добросовестно просматривается, но радиомаячки, по-видимому, стоят только в машине и в мобильном. Единственная камера в доме установлена небрежно. Уйти и вернуться незаметно она позволяет. Также за домом наблюдают снаружи. Однако ночью, часов на 6, наблюдения всегда снимают. Ну что же, четверть суток. Не так мало. Разглядывая мисс Паркер на фотографиях и на видео, слушая записи ее разговоров, я сделал открытие, которое мне совершенно не понравилось. Я страшно соскучился по ней за те месяцы, что мы не общались. Начал забывать? Как бы не так. Без ее резкого голоса в телефонной трубке, без нашей игры, без особенного удовольствия, с которым я представлял, как меняется ее лицо, когда она получает от меня очередной сюрприз, моя жизнь стала пустой и скучной. И сейчас пора заканчивать самообманом. Я не только отчаянно тревожусь за эту женщину, но еще и предвкушаю нашу с ней встречу. Как это будет? Сильно ли изменилась мисс Паркер в ее изменившемся мире? Она все так же безупречно и эффектно выглядит. По одним лишь фотографиям я бы никогда не догадался, что у нее проблемы. Но держится она теперь по-другому. Как человек, постоянно готовый к удару. Я выключаю ноутбук и отправляюсь в город. Нужно показаться на глаза милейшей миссис Шепард, а потом раздобыть подходящую яхту. Внимательно изучаю объявления. Увы, от них никакого толку. Предлагают одни развалюхи. А мне требуется исправное крепкое судно. Подберемся к решению с другой стороны. В Марине голова идет кругом от разнообразия плавучих конструкций, но большинство из них мне тоже не подходит. Слишком маленькие, слишком большие, слишком роскошные, слишком старые. Наконец, через 3 часа скитания по причалам я вижу именно то, что искал. Довольно большую, футов 40 длиной, почти новую моторную яхту Bareboat класса. Она кажется достаточно надежной, чтобы выйти на ней в океан. И название у нее подходящее. Надежда. Инстинктивно оцениваю легкость управления. Раньше, когда меня учили пользоваться моими способностями, я должен был ставить себя на место тех, кто конструировал механизм. Так я узнавал, как он устроен и как им управлять. Теперь же мне достаточно одного взгляда, чтобы понять, как сделать послушной любую машину и чего от нее ждать. Яхта «Надежда»? Хороший корабль, и хочется верить, моих надежд он не обманет. Так, следует разыскать докмастера, как бишь его, Горелый Джо, и выяснить, кто ее владелец. Горелый Джо – очень крупный рыхлый мужчина с неровным загаром, из-за которого, вероятно, и получил свое прозвище, нашелся на одном из причалов. Он пытливо прищурился, когда я приветствовал его и сказал, что у меня к нему дело. Каким должен увидеть меня этот человек, чтобы отнестись ко мне с симпатией? Детективом, расследующим преступление? Моряком, ищущим работу? Чудаковатым бездельником при деньгах? Как ни странно, последний вариант правильный. Конечно, я знаю хозяина, но яхта не продается. В самом деле, вот обидно. Я влюбился в нее с первого взгляда. Веришь ли? Увидел и подумал. Эта малышка дожидается здесь меня. «Она не продается», — повторяет докмастер, но в глазах у него сомнения. «Никаких бы денег за нее не пожалел, клянусь. Она стоит каждого своего цента». «Это яхта моего друга, Саймона Джонс», — сообщает Джо после секундного раздумья. «Он говорит, что скорее продаст самого себя, чем свою надежду. Но старина Саймон сейчас на мели». «Ясно», — я хлопаю его по плечу. То, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Спасибо, приятель. Он подробно объясняет мне, где живет мистер Джонс, и говорит, хохотнув на прощание. Не забудь про меня, парень, если вы поладите. Уверен, что поладим. Я делаю шаг в сторону, собираюсь уходить, но останавливаюсь, словно только что вспомнил. Окажи мне, пожалуйста, еще одну услугу. Глава 8. Джаред. 7 апреля, воскресенье, вечер. Довольны остались все. Саймон Джонс поправил финансовое положение, выручив за свою яхту в 1,5 раза больше денег, чем заплатил за нее новую. Дакмастер получил процент от сделки и гонорар за выполненное поручение. А у меня теперь есть надежда, которая нравится мне все больше. С утра я выходил на ней в океан. Она оказалась очень устойчивой и послушной. В первые же минуты стало понятно, почему предыдущий владелец так не хотел с ней расставаться. Я давно не садился за яхтенный штурвал и уже успел забыть какое-то удовольствие. Светло-синяя бесконечность сверху, темно-синяя бесконечность снизу, белые веера поднятой воды по бокам от яхты и радостное утреннее солнце со всех сторон. Прежде, закладывая виражи, я чувствовал себя счастливым и думал, что такой и должна быть настоящая жизнь. Но теперь я знаю, что скоро мне надоест, и я отправлюсь на поиски новых впечатлений. Как будто у меня есть какой-то изъян, конструктивный дефект, мешающий задержаться на одном месте и в одном качестве. Иногда мне кажется, что я бы жил перекати полем, даже если бы мне не нужно было скрываться от центра. Но сегодня я должен думать не о себе, а об одной из немногих постоянных в моей жизни, чьи каблучки вот-вот застучат по трапу надежды. Без конца проигрывая в голове разговор, который скоро у нас состоится, почти весь день я занимался яхтой. Проверил двигатель, навигационную систему и бортовую электронику. Все оказалось совершенно исправным. Внимательнейшим образом рассмотрел свое приобретение. Кокпит, салон с мягким диваном и кофейным столиком, открытую верхнюю палубу, две каюты на палубе нижней, большую капитанскую с круглым иллюминатором в потолке и маленькую гостевую, душевые кабинки и крошечный камбуз. Тесновато, но дорого и уютно. Интересно, мисс Паркер здесь понравится? Наводя порядок в каютах и в салоне, я поймал себя на том, что жду предстоящей встречи как свидания. Представляю себе, как она сядет на диван, слишком низкий для ее ног, как осторожно возьмет чашку с горячим кофе, который я ей предложу, и поднесет ее к губам, как поднимется вслед за мной на верхнюю палубу и будет стоять там, подставляя красивое лицо первым солнечным лучам, и соленый ветер будет трепать ее волосы. Видение мисс Паркер на пороге интимно освещенной капитанской каюты было совсем уж лишним. «Полно, Джаред, о чем ты? Какие свидания?» Ее лицо будет измученным, плечи напряженными и прямыми, в голосе у нее будет металл. И вообще, хорошо, если у нас обойдется без стрельбы. Да и то, при условии, что все пойдет, как задумано. Однако вечером, когда яхта, наконец, приобрела обжитой и ухоженный вид, я пошел в город и купил там лучший кофе, какой удалось найти, и цветы, белые тюльпаны, которые поставил потом в салоне. Остаток дня я провожу на верхней палубе. Холодает. Шум прибоя становится все громче. Снова начинается шторм. В небе, пока безоблачном, проступают звезды. Все вокруг сейчас напоминает мне о мисс Паркер. Этого я и боялся. От этого и бежал несколько месяцев. И чем закончился мой побег? Чтобы переключиться, одно за другим определяю созвездия. Вижу их так ясно, словно они нарисованы по линейке. Одно из огромного количества накопленных мной умений. Бесполезных умений. Никакое из них до сих пор не помогло мне убедить ее изменить свою жизнь. Ну что ж, для последней попытки все готово. Теперь остается только ждать.